сделано на podfm.ru.
Признаки времени. Размышления рок-музыканта в отставке.
Доброе утро. В студии PodFM временно исполняющий обязанности ведущего диктор Сева. Вчера в небезызвестном месте, но богом забытом, клубе «Китайский летчик Джао Да», что на улице Пестеля, в доме номер 7, состоялось незабываемое выступление фантастического ансамбля «Ру Шо Бо», возглавляемое очаровательной Полиной Руновской. Привет, Полина.
Привет, Сева.
Мне удалось тебя выудить наконец сегодня, хотя мы много дней, уже, наверное, недель собирались с тобой повидаться и как-то побеседовать и проанонсировать ваше вчерашнее выступление. Но это не получилось, так что давай теперь будем говорить постфактум. Один наш старый хороший знакомый, приятель, друг Джош Гуницкий как-то повесил ярлык «этно-медитативный инди-джаз». То есть мы все с этим согласились, потому что звучит очень красиво и бредово, и, наверное, это соответствует очень близко к тому, что вчера имело место быть на сцене этого маленького клуба. Ну, однако, все-таки у Полины на этот счет наверняка есть своя точка зрения.
Ну, то есть как бы определить стиль, в котором это звучит, эта музыка, я, честно говоря, затрудняюсь, потому что мне даже кажется, что это не Джордж Гуницкий придумал эту абракадабру по поводу инди-этно, медитативного, анти-джаза, там, не знаю. Мне кажется, что это как какое-то такое соединение там трех хороших людей, которым есть что сказать, которые как-то могут друг друга слышать и не играть лишних нот. Просто вот, наверное, так. Это музыка состояния. Состояние, когда мы в концерте приходим, как не знаю, как это... В какой-то момент мы наконец-то соединяемся. То есть и бывает, правда, соединяемся, бывает нет. Я не знаю, как объяснить, что я имею в виду. Когда три разных человека испытывают три разные состояния, и потом в какой-то момент они соединяются, играют музыку, которая звучит тем состоянием, которое... Наконец-то они как-то пришли к одному. Я слишком запутанно, наверное, говорю.
Ты говоришь прекрасно, потому что сказать об этом невозможно никогда никому. Каждый артист – индивидуальность, каждая группа уникальна по своему сочетанию, и никогда невозможно это передать. Однако это работает, это действует, и вот именно то сочетание, которого вы добились в своем трио, на меня производит колоссальное впечатление. То есть с первого раза, а их, к сожалению, было пока всего только 3 или 4, я стал... безусловно, вашим поклонником, твоим, конечно же, персонально.
Это очень лестно. Благодарю.
Хотя мы с Полиной знакомы уже.
Ну, не надо.
Вот, но мне, к сожалению, очень редко доводилось бывать на ее концертах. И я очень рад тому, что, наконец, мы нашли точку пересечения. И теперь, надеюсь, если мое руководство не будет сильно возражать, концерты ансамбля «Ру Шо Бо» в этом клубе будут регулярными.
Да, хотелось бы, потому что такое приятное место. На самом деле приятное.
Спасибо. К сожалению, эта музыка, наверное, вчера мы отнесем это к тропической жаре, что народу было мало, но пришли самые преданные, и которые, конечно же, были в восторге и преисполнены благодарности. Но все-таки что-то, наверное, не то в этом городе происходит, потому что даже и не в такие жаркие дни народу ходит мало вообще, и на такие концерты в частности. Вот я никак не могу понять загадку этого города, которым происходят такие значимые события, и никто не обращает на это внимания, независимо от... рекламы, пиара там и прочего. Что же все-таки происходит, Полина?
Не знаю, как-то один мой знакомый, он сказал, что ваш город, он, ну, он построен по так, там, проспекты все очень прямо, ровно, вот, поэтому очень ветрам удобно выдувать все хорошее и все плохое, то есть не, как бы не беря в расчет, что это такое. Я не знаю, просто город, очень сложный город, как бы он город, который проверяет все время тебя, насколько ты предан своему делу. По крайней мере, это со мной происходит. Меня он проверяет без конца, то есть мне здесь расслабляться не дает. То есть это город, который меня строит все время. Ну вот, когда ты приезжаешь в другой город и вдруг такой имеешь какой-то успех, для меня это всегда удивительно, потому что делаешь как бы то же самое, а имеешь какой-то совершенно удивительный резонанс. Вот, для меня это тоже всегда потрясение. Приезжаешь сюда и вот, и опять как бы работа, труд и там, как сказать, чистить себя все время.
Такое ощущение, что вообще никому ничего не нужно. Вот как-то... Все то, что находится рядом, очень близко, стоит просто завернуть за угол. Как правило, именно этому мы не придаем никакого значения. Город перенасыщен событиями, информацией. Однако, я рад тому, что я, по крайней мере, оказываюсь этому свидетелем. Трио Рушобо. Это Владимир Шосток, контрабас. И Вадим Бондаренко,
кларнет и клавишная. Да, и клавишная. Дело в том, что вообще-то как бы я такая, как они говорят, я их дочь, этих людей. Просто всех нас собрал Вадим Бондаренко, вообще сказать. Он такой наш отец проекта нашего. То есть он нас всех собрал, и дальше все как-то полетело, вот потекло само. Вот. И почему-то меня считают, что это я главная.
Полин, ты, безусловно, главная. То есть,
да, я главная, да.
Я думаю, в любом проекте, в который бы тебя пригласили, ты все равно обречена на то, что ты будешь главной. Потому что вокал, я думаю, что в любом ансамбле, любой направленности всегда это центр внимания. Конечно же, музыканты все прекрасные, но есть точка сборки, есть центр вращения. Вот, и, конечно же, Полина, это ты. Потому что.
Ну, благодарю, согласна, но чтобы никого не обижать, просто это совершенно уникальные музыканты, которые со мной играют, причем они солисты оркестра Мариинского театра, и иметь возможность при таком жутком, такой жуткой загруженности в театре, как их там они, как они работают, и делать еще какую-то музыку, которая совершенно не связана с классикой. Вот. И мое глубочайшее уважение к ним, причем они играют эту музыку как родную уже. Они находят в ней, когда нет дирижера, когда нет нот, когда просто ты можешь импровизировать, это просто такой твой способ совершенно другого восприятия мира. Просто они находят на это время, силы, и в общем я их люблю. Да.
Но музыка действительно родная, потому что они являются ее созидателями. То есть это же сначала же каким-то образом возникает какая-то форма, какое-то произведение, которое, наверное, каждый из вас вносит частичку себя.
Ну вот очень интересно, мне Вадим как раз Бондаренко накануне сказал, он так вообще так комплименты редко говорит, и вдруг он мне так сказал: ты знаешь, говорит, очень хорошие все вещи, все идеи, которые ты приносишь. Он говорит, ты когда говоришь, я сразу понимаю, что мне там делать, ты очень как-то доносишь доходчиво. Мне было очень приятно, что он так сказал. Ну просто какие-то есть в голове крутятся идеи музыкальные, когда ты можешь напеть, насвистеть или наиграть, и от этого у кого-то возникает след. Ну, не знаю, как это происходит. Просто, видимо, да.
Но все-таки идеи твои, в первую очередь.
Там нет, есть. Нет, там у нас у всех кто-то приносит свою идею, и дальше мы пытаемся в ней что-то там найти, свое место.
К тому же в процессе выступления твои артисты вашего ансамбля играют дуэты. Играют и с тобой, и друг с другом. Угу. Так что это уже, наверное, получается что-то третье.
Это такой еще поиск, как вот, не знаю, один мой друг, он тоже музыкант, такой Джордж Великов, он сказал, что я ищу в каждом дне звучание своей скрипки. То есть, чтобы хотя бы хотя бы, говорит, одну ноту найти сегодня, звучание сегодняшнего дня, чтобы не сыграть вчерашний день, даже если он был очень хороший концерт, там, не сыграть, не повторить, как бы не сыграть вчерашний день, а сыграть сегодняшний. Пускай это будет не так блистательно, как... Но пускай это будет настоящее сегодня. Вот просто вот этот момент попытки найти настоящее звучание сегодняшнего дня друг с другом. Вот эти вот наши дуэты. Да и вообще все наши...
Я восторгаюсь людьми, которые мыслят, чувствуют такими категориями и могут это реализовывать. То есть я с большим вниманием наблюдаю за такими людьми, но постичь глубину этого мне не дано. Потому что я человек приземленный, очень-очень-очень такой практичный во многих смыслах. Я не дорос, не достиг, хотя встречал очень много таких людей, которые так живут, и очень был этим избалован. И благодарен этому, что у меня было очень много точек пересечения. Скажи, пожалуйста, Полина, у нас всего час.
Да.
Хотелось бы, конечно, поговорить о том, о том, о том, о сём. В общем-то, скорее за жизнь. То есть творчество – это прекрасно, угу. Это здорово, и, наверное, у него очень много граней, но есть какая-то самая важная часть тебя, которая вытолкнула тебя на этот путь и заставила это делать, повело за собой и привело таки к тому, что у тебя теперь уже есть очень много твоих, много плодов, много результатов. Но были какие-то фазы, наверняка не промежуточные, то есть каждая из них была очень важная, и в ней, безусловно, была законченность какого-то этапа, но все равно есть движение вперед.
Да, есть. Я просто сейчас подумала, такой вопрос, который не прозвучал как вопрос, но такой...
Потому что, Полина, у меня самая большая беда, что я не журналист. Это... Я не беру интервью, и я...
Это очень здорово.
Пытаюсь как бы задавать вопрос и немножечко направлять куда-то разговор, я начинаю говорить сам. Меня всегда одергивают, когда я начинаю слишком увлекаться этим. Так что предупреждаю и тебя. Ты сразу, видишь, это подметила.
Я просто к тому, что рассказывать о своей жизни, это очень... Дело в том, что у меня сейчас очень интересный есть проект. Он совершенно, не знаю, если даже можно сказать, что он творческий, но он вырос из жизни. Просто в том году, в сентябре, нет, в августе месяце, один очень интересный мой большой друг, это режиссер Андрей Дежунов, позвал меня в Петрозаводск помочь ему, он ставил спектакль «Король Лир», помочь ему немножечко там с музыкой что-то записать. Вот. Как-то я приехала туда, стала смотреть репетиции, и вдруг я поняла, какая музыка нужна во втором акте. Вот не знаю, так бывает. И мы записывали, значит, я купила каких-то бокалов, я играла на бокалах, я пела там семью голосами, басом. Там, потом мы какие-то собирали разные предметы, мы... В общем, записали кучу всяких разных звуков, потом их сложили, и из этого сделали фонограмму к второму акту «Короля Лира». Получилось довольно интересно и необычно. Вот это был такой у меня опыт как бы как композитора.
Что было в первом акте?
В первом акте была немножко другая музыка. Там был тоже композитор Олег Гуреев. И, ну, там я тоже немножко похулиганила, попела. То есть я так хулиганством называю то, что я делаю. Просто, ну, как бы оно немножечко было, как сказать, там вообще спектакль сам необычный. Сам необычный спектакль, он очень как бы мощный. Мощный и многоплановый. Там очень много планов и визуальных, и каких-то вот внутренних. И поставлен, на, собственно говоря, на нашу как-то, на злобу дня. О том, что... О шкурных вопросах, что, в принципе, главное, наверное, все-таки душа, чтобы она была на месте человека. Ну, а к этому потом вокруг него все образуется. Вот. Вот, так дело в том, что потом зимой я приехала к Андрею в гости в Петрозаводск, и он предложил мне поставить спектакль со мной. Я привезла несколько пьес, и мы выбрали одну пьесу. И он говорит, а почему же тебе не совместить твою, вот твои, то, что ты пишешь, твои песни, твои вот эти все размышления и с этой пьесой. Это Питер Хирш «Редчайшая история о любви». А вот я была растрогана, тронута. В общем, короче говоря, я приехала в Петербург, нашла себе партнера, потому что мне нужен партнер, голос человеческий, мужской. Ну вот. И мы на таких вот добровольных началах мы начали так с таким, знаете, как бывает, с таким энтузиазмом работать, вот, придумывать какие-то вещи. Потом я вот немного там выпала из процесса творческого, я заболела. И все равно как-то мы продолжаем. Я думаю, что где-то в конце сентября мы будем делать премьеру. Хотя как вот как в Питере, как бы.
В Петрозаводске.
Вот в Петрозаводске в том числе. И в Питере, и в Петрозаводске. Ну, мы поначалу даже подумали, что лучше всего, наверное, сыграть, ну, премьеру где-то за границей. Потому что, ну, все-таки наша как-то вот даже наша, наш Петербург, как бы вот он немножко, не хочу это слово называть, он как-то ты приезжаешь как-то за границей с каким-то там, что премьера состоялась там, то тебя встречают совершенно по-другому. Вот. Как бы, я думаю, что мы сыграем несколько премьер, одна из них будет в Петербурге, вот в конце сентября. Вот, жду ужасно, не дождусь, потому что история должна быть очень, очень интересной. Очень интересный режиссер, очень интересный у меня партнер. Ну, вот, очень там будет, наверное, много музыки, такой странной музыки, и обычной музыки. И вот так. Она будет о любви исключительно.
Странно из твоих уст услышать слово «обычные», потому что ты настолько, мне кажется, необычные, и то, что для тебя обычное, производит совершенно необычное впечатление, когда ты на сцене, потому что я совершенно заворожен твоим артистизмом, твоей пластикой, твоими мимиками, всем, и то, что очень редко встречаешь на сцене, на клубной сцене. То есть, как правило, очень много хороших музыкантов, очень много. Они также незамечены, невостребованы и прочее, прочее. Но иногда музыканты, собственно, они находятся в процессе музицирования. Так. И это очень интересно слушать, прочее, прочее. Но через какое-то время от того, что все-таки ничего не происходит, иногда можно впасть в уныние. То, что делаешь ты, Полина, то есть меня, безусловно, всегда, с первого до последнего момента оставляет включенным. То, что необычайно интересно с тобой наблюдать.
Благодарю.
Иногда мне даже кажется, что какие-то жесты, какие-то взгляды адресованы персонально тебе. Причем я понимаю, что это так чувствует каждый человек, который в этот момент находится в зале. То есть в какой-то момент он ловит что-то предназначено исключительно для него.
Ну, это
очень приятно.
Мне тоже приятно, потому что столько людей на тебя смотрят всегда. Столько глаз, это такое вообще удовольствие там находиться.
Мало глаз.
Да, конечно, хотелось бы
больше глаз.
Хотелось бы больше. Все равно бывают такие глаза, так смотрят, и ты думаешь, боже мой, как хорошо. Как хорошо, что эти глаза есть. И хорошо, что когда их видно просто. Бывает же, когда не видно.
Скажи, давай чуть-чуть откатимся, там Ру-2, «Ветер слов», там «Ветрофония» или какие-то еще, может быть, какие-то вещи, которых я знаю понаслышке. То есть я не совсем внимательно следил за развитием твоей карьеры, однако все время наталкивался на твое имя в том, в другом контексте. Ну вот Ру-2.
Ру-2, Коля Рубанов, да, Николай Рубанов, саксофонист группы «Аукцион». Вот, ну, мы сейчас, мы дружим, но просто наш проект, он закончился, такой алфавит, птичий язык рыб он назывался. Ну вот мы как-то в Москве имели очень большой успех. Вот. В Петербурге, ну, как обычно.
Ну, в Москве есть дом хотя бы, да? Вот какой-то.
Нет,
такое...
ну, там мы по клубам там выступали, это было 16 тонн, у нас там вообще была очень интересная история. Мы играли концерт, вот, в какой-то момент, там, как в какого-то одного, там, темновато, да, как в любом клубе, в ночном московском. Вот, и вдруг какая-то там такая реакция оживленная, там кто-то кричит «Браво!» после каждой композиции, там, аплодисменты бешеные, ничего не понятно. Вот. Потом у нас есть, как... и вдруг подходит какая-то женщина, где, значит, я там сижу на стульчике, а Коля как бы мне играет на саксофоне, а потом я там одним прыжком прыгаю к микрофону. То есть, ну, там, в общем, все выстроено. Вдруг какая-то женщина подходит с огромным букетом цветов. Вот. И говорит, извини, что из образа, от чистого сердца. Я понимаю, что это Пугачёва. Вот вообще просто... И мы потом сыграли нашу программу, и уходим, и в полном таком недоумении. И вся была администрация клуба в полном недоумении. И они нам разрешили, чего никогда не разрешали, 16-тонных. Они просто разрешили нам сыграть бисы. И мы сыграли несколько бисов и адресовали их, естественно, той компании, где была Алла Борисовна. Вот,
единственное, это был твой звездный час.
Вот, все думали, что после этого Руновская будет в шоколаде, а я не знала, как... Потому что, ну, я, безусловно, я ее очень уважаю и вообще очень ее люблю. Ну, так, чтобы подойти, поблагодарить, на это как бы у меня смелости не хватило. Даже не смелости, не знаю, чего там.
Духа
не хватило, да. Но мы спели, и вот такая у нас была интересная история в Москве.
Надеюсь, в следующий раз, когда будет такая же неординарная ситуация, тебе хватит духа.
Духа, да.
Для того, чтобы эта ситуация... развить до состояния, по крайней мере, знакомства. Ну и, может быть,
дело в том, что к этому надо, конечно, быть готовым, дружить с такими, ну, быть знакомыми с такими людьми вообще, просто с людьми. Я как-то сейчас уже так к этому отношусь просто легче. Ну, вот такая история, да. Потом у нас очень много было смешных всяких разных парадоксов. Я из тех людей, которые всегда теряют чемоданы, не знаю, там очки, ключи и эти телефоны мобильные. То есть я все время где-то оставляю, вот и из этого рождается песня.
Мне вчера позвонил сын Хоном Челак, с которым мы так тоже очень давно знакомы, и время от времени возобновляем дружеские отношения. И вот она выступала у нас месяц назад в клубе, и вчера она позвонила и спросила, как поживают ее пластинки.
Угу.
В свою очередь вызвала у меня вопрос, какие? Ну как же, пластинки, которые я ставила у вас в клубе для того, чтобы там кому-то передать. Вот. Выяснилось, что никаких пластинок не было. То есть мы все эти пластинки загрузили ей, вместе с ней и с ее французским ансамблем «Гарло». Она в этот раз выступала с французским трио. Угу. Мы загрузили в такси, и они благополучно оставили либо в такси, либо в поезде. Огромное количество нового альбома записано с французской группы, и она в полном недоумении, где это произошло.
Да.
Так что ты, Полина...
Да-да-да, мы как-то все похожи. Да, с Айнхоном Челак, да.
Концерт был блестящий. Я хотел ее затащить сюда или каким-то образом записаться с ней, ну, записать разговор. Но ничего не получилось, потому что это было... Короткий наезд, заезд и дальше. Так.
Ру-2.
Ру-2.
Ру-2. Можно говорить еще о «Ветре слов». Это такая музыкальная поэма, состоящая из 11 ветров. Там тоже нет слов. Там только есть ветер слов. То есть это... Я для себя такое вывела какую-то такую философскую. Я всегда люблю как-то найти зерно какое-то, что мы иногда очень много говорим, мы выбалтываемся, как бы доходим до такого, когда слово не имеет никакого значения, никакого веса. Вот. И обратная сторона – это когда мы очень долго молчим, наконец хочется что-то сказать, и вот наше слово произнесенное, да, вот оно становится таким очень... таким вот весомым каким-то. Ну, собственно говоря, вот это такое вот лирическое отступление. А «Ветер слов» — это так вот 11 состояний человеческой души. И в какой-то момент я пришла к Николаю Суднику. Это группа СГА, лидер группы СГА. И мой, смею сказать, мой дружище и человек, с которым я работала в этой группе несколько лет. Вот, я пришла и попросила его, говорю, напиши мне, пожалуйста, фонограмму вот, вот из этого. Мы посидели с ним, прикинули, приметили, как сделать. Вот он сделал так, как он думал. Потом мы немножечко повынимали из нее там лишнее. Он очень так необычно всегда представляет себе музыку. Вот, и, в общем, я сделала себе таких 11 ветров и Там будет просто там голос, и мы еще сняли кино, так как мы первый раз показывали на фестивале «Голос без границ» в Петропавловской крепости, где не было света приличного. Вот. И мы решили эту ситуацию очень быстро. Мы повесили белый парашютный шелк очень много, очень хитро его повесили. Сняли кино, так очень тоже необычное кино.
Ну, то, что в Ютубе висит.
Да. Вот. Такое очень странное, яркое, какие-то яркие пятна, яркие вспышки, яркие, просто море, просто река, просто как растет трава, просто как летит птица, там, не знаю, как бежит бабочка, которая обычно летает, вдруг она бегает. Вот. И это было вместо света, и вот как бы такое соединение странного звука, странного кино, и меня, как ты говоришь, странный. То есть там тоже нет слов, там есть только голос, только какие-то опять это какие-то мои. Я очень люблю вот эти вот, когда без слов можно напрямую передать свои чувства. Такая вот была история. То есть она как бы существует до сих пор, она немножко так видоизменяется.
Скажи просто, витрофония – ветер слов, то есть имеет пересечение в лице собственно Судника.
Только да, через Николая Судника, да, вот. Ну, кстати, очень так как-то тепло, даже не тепло, он так как-то так сказал: здорово, молодец. Когда он услышал ветер слов. Вот он тоже так, как он со мной по гамбургскому счету обращается.
Это как? Подожди.
По гамбургскому, но это так, чтобы я там лишнего ничего, только чтобы все вот так вот. Нет, очень жестко ко мне относится. Гамбургский счет, он такой.
Как гамбургер?
Ну, не знаю, как что. Может быть, гамбургер. То есть не прощает мне как бы неточностей.
Не прощает и что?
Не прощает, просто говорит мне, называет, и может еще так очень грубо мне сказать. Там, допустим, это вот плохо. Даже если он к этому проекту никакого отношения не имеет, он может высказать свое мнение, потому что он считает, что я должна знать, если я делаю что-то плохо, я должна знать. Ну вот он меня похвалил последний
раз. Очень приятно. Это очень приятно, когда есть кто-то, который может сказать тебе, что ты делаешь это очень плохо, и то, чего у нас совершенно нету вообще. У нас нет критики, у нас нет прессы. Я имею в виду, что у нас нету... То есть одни сплошные интервью с замечательными людьми. Все сказано, как правило, говорится от первого лица. И... Либо совершенно радужные словословия там и прочее. И получается, что люди находятся в состоянии вот этого некоторой иллюзии того, что они делают, всегда прекрасно. Вот, если бы люди научились так же жестко говорить друг другу, и друг о друге, и так, чтобы это...
Нет, знаешь, я еще думаю, что хорошо бы вообще, когда у каждого человека внутри бы был такой этот критик, тот самый.
Ну, это...
Тот самый, не тот, который бла-бла-бла все время там и зудит, а тот, который тебе говорит там: так, нет, сегодня не то. И давай-ка там, не знаю, подними свое это, и давай-ка поработаем немножко над этим или над тем. Или может тебе погулять сходить, может тебе нужно с кем-то пообщаться, может тебе что-то, чтобы слышать, что внутри происходит, как, чтобы не закрывать эту связь между внутренним и внешним, чтобы она была там, ну, открытая дверца.
Большинство музыкантов, как мне кажется, они захлопнули вот эту дверцу, эту форточку, научившись играть. То есть понятно, что каждый из музыкантов достигает какого-то уровня достаточно для того, чтобы, начиная с какого-то момента, что-то осуществлять. И происходит какой-то тормоз. Конечно же, практика, огромная практика, участие в каких-то там проектах и прочее, но люди перестают работать зачастую. Перестают работать над собой и над преодолением еще какого-то одного внутреннего барьера. И довольствуются тем, что они так хорошо делают. И начинается просто какое-то ремесло, и которое непременно становится скучным. Как бы филигранно люди не играли, ну, я только лишь... Мне трудно об этом говорить, потому что я не достиг никаких на ступенечек.
Я не знаю.
Полина, де-факт совершенно. То есть я замороженный, законсервированный на каком-то этапе 20-летней давности, по крайней мере. Бог с ним. Бог с ним. Давай. У нас все-таки, к сожалению, к сожалению, моему стыду, времени у нас сегодня чуть-чуть меньше, чем это иногда бывает, потому что нам нужно уложиться на вот этот час. Давай мы просто не в плане интервью. Я думаю, что мы заинтриговали наших слушателей, которые непременно в следующий раз воспользуются случаем сходить на твой концерт, что бы ты ни делала, и на Рушабу. В частности, мы не будем сейчас анонсировать,
да,
что-то. Ну, давай так немножечко вот все-таки пробежимся по этим нескольким этапам.
Да?
Допустим, как ты вообще, с чего ты начала, куда ты пошла, и какие такие вехи, важные поворотные моменты в твоей жизни?
В общем, мне такое, у меня все время какие-то поворотные моменты. Просто я... Дело в том, что... Сейчас я могу сказать, что бывает такое зло, которое потом превращается в добро. Вот одним из таких злов было в моей жизни перелом позвоночника. Вот. И это было бесконечное, конечно, зло. Вот. Но впоследствии через это зло я стала петь. Вот. Я запела, и надо сказать, что пою я значительно лучше, чем танцую. А я танцевала до этого. Вот. И вот это вот зло превратилось в такое добро. Поэтому вот это был один из моих таких поворотных моментов.
Мне так стыдно, Полина. То есть я две недели тебе жаловался на свой остеохондроз, что там что-то там такое, я стонал, мне было не повернуться.
Нет, да я очень хорошо тебя понимаю, потому что я знаю, что это такое, конечно, боже мой. Вот. Но это было так, это давно, поэтому я об этом как-то, я уже даже не могу вспоминать. То есть я пыталась тут недавно вспомнить. Я понимаю, что очень хорошо закрыла эту тему, потому что там было очень много. Я там и плакала много, и себя очень-очень я жалела. И, в общем, вот. Потом у меня очень много было поворотных таких моментов. В моей жизни встретился человек, у которого, вот мой учитель, который меня, собственно, научил как-то немножко. Как бы, вот когда человек тебе говорит одно слово, и вдруг ты все понимаешь. Когда он говорит: «Деточка моя», он сказал мне, «поет воздух. Воздух, иголочка, голос, ниточка». И мне все стало понятно. И мне все стало ясно. Я не знаю, я не могу объяснить, что. То есть вот то, что у нас сейчас открыты окна в студии, это очень хорошо, потому что воздух, он входит сюда, и мы как бы свой голос как бы сажаем на этот воздух, он влетает в это окно, он влетает в микрофон, то есть он распространяется везде, то, о чем мы говорим, да. То есть вот и то же самое пение, то есть не надо, то есть вот такой поворотный момент в моей жизни этот человек был, который просто меня своей любовью вот так вот взял и накрыл. Я понимаю, что теперь поняла после того, когда я... Сейчас вот у меня тоже есть мои ученики, есть, надеюсь, что мы возобновим студию в этом году, театрально-вокальную, там, которая у нас была 10 лет, с моей подругой Татьяной Кузнецовой, актрисой петербургской. Вот, и я просто понимаю, что вот этот момент другого человека научить можно только любовью. То есть ты его любишь просто так, потому что он есть. Это очень трудно. Вот как бы я всю жизнь, то есть я понимаю, что на это можно жизнь положить, в принципе, научиться любить человека любым. Вот плохой он, хороший он. Найди в нем то, что тебе, что он, что в нем такое, что, за что ты можешь зацепиться. Что он хочет, допустим, петь, или он хочет научиться дышать, или он хочет чему-то научиться. Это такое колоссальное, красивое желание вообще что-то открыть для себя новое. Вот за это можно уважать, за можно любить. Все. И дальше полетели. Вот мой учитель научил, меня просто накрыл вот этой своей любовью. И все время улыбался. Я ошибаюсь, он радуется. Он радуется. Он все время. Он только сердился, когда ты ничего не делал. Когда ты понимал, что ты все понял, ты самый умный, самый главный, тогда он просто, не знаю, мог, наверное, убить просто. Вот такие поворотные моменты. Потом без поворотных моментов я... У меня очень красивый есть проект с таким пианистом, композитором Мишей Васильевым. Это тоже мой большой... Вообще, я не знаю, со всеми музыкантами, с которыми я работаю, с ними дружу. Вообще все говорят, так вот вообще-то, ну, не в смысле это редко, а как бы это не мешает ли это работе, потому что возникают какие-то напряжения там. Я думаю, ну, как в любой жизни возникают напряжения, мы их как-то решаем, ведь правда? Просто мне приятнее... Так вот, Миша Васильев, у нас очень красивая программа, которая состоит из моих песен и текстов, и его, и это все называется «Певица-пианист». То есть мы придумали новый жанр. Жанр «Певица-пианист». Это музыкально-драматические истории в жанре «Певица-пианист». И мы придумали такую историю. Мы с ним очень редко сейчас встречаемся. И встречаемся, как правило, там на репетиции, и потом у нас концерт. И мы встречаемся... И хочется поговорить, но некогда. И вот у нас точно такая же история, как будто он приезжает из какой-то там Бельгии, я приезжаю из какой-то там, не знаю, допустим, России, мы встречаемся в какой-то там, не знаю, во Франции. И вот у нас как бы идет репетиция. Вот такая у нас музыкально-драматическая история, такая очень легкая. Но она так довольно там много всего. И трагизмы, там очень трагические есть песни, и лирические, и такие, не знаю, хулиганские песни. Вот такая у нас история встречи двух людей. Это, ну, такой красивый проект. Люблю его. Вот там как раз вот слова. Вот то, что говорю, вот ментальные дела, там есть слова. Человеческие. Я вот сожалею, что я бокал сегодня не привезла, чтобы сыграть и спеть прямо тебе в прямом эфире, да, вот в этом.
Ты знаешь, без бокала невозможно это сделать.
Попробуем. А чтобы тебе так настойчиво поет трава. Что заслушалась душа моя, тело на земле оставила и полетела. В облаках она купалась, в птичьи песни наряжалась, а внизу большие города им улыбалась. Ай, так настойчиво поет трава. Что заслушалась душа моя?
Выдохнули. Удивительное наслаждение. Таких ситуаций у меня в жизни, наверное, бывало раз, два, три, чтобы быть чему-то свидетелем. Ну, много было, наверное, больше.
Я думаю, что... да.
Но быть чему-то свидетелем того, что сейчас что-то адресовано непосредственно тебе. Ты являешься единственным свидетелем, хотя нас подслушивают. Тем не менее, сейчас вот в каком-то, на очень коротком расстоянии, находятся два человека. И вдруг возникает что-то, что в принципе не может возникнуть. Потому что я не встречал таких людей, которые не имели бы вообще никаких ограничений. Вот, допустим, то, что ты можешь просто взять и спеть – это дар. Ну, просто взять и захотеть спеть. То есть я по жизни людей встречаешь очень мало. Таких, которые вот так вот, вот просто находятся в состоянии этого естественного пения, когда поет душа.
Благодарю. Просто я, честно говоря, вот думаю, подумала сейчас такую вещь. Я недавно была в Израиле. Так вот, в Израиле там очень интересная вещь. Я когда приехала в эту страну, попала сразу на Мертвое море. Мои друзья туда от меня отвезли на машине, там, где живут наверху только одно поселение бедуины. И просто там это дикое место, где живут еще отшельники. Просто люди, которые там уже несколько лет живут. Там очень красиво. И как мне там захотелось петь. И там это знойное солнце, вот это какое-то соленющее это море. Я все время смеялась и, по-моему, даже разучилась там говорить. Вот. И я все время там пела без конца. То есть даже когда я думала, что я молчу, оказывается, что я что-то напеваю все время. Но сегодня немножко такая жара, просто вот знойная такая, да, как оттуда такой привет из Иерусалима, из Мертвого моря. Да, по поводу пения. Ну, ты такая, просто не знаю, как закончить эту мысль.
Не обязательно какие-то мысли заканчивать, они понятны в своей незаконченности. Знаешь, очень, люди очень часто говорят и вдруг замирают на полуслове, не заканчивая фразы. Да. И это не мешает нам говорить, общаться, и мы понимаем,
да,
что не надо дальше.
Да.
Все-таки, что же было дальше? Что же было дальше? Я вспомнил, что вот у тебя был волшебный учитель, который тебе,
да,
говорил про ниточку и иголочку. У меня тоже был замечательный учитель, который на меня иногда вспыхивал и кричал: «Черт бы тебя не видал!» И называл меня балдой все время. Вот. Но тут же, мгновенно, через секунду оттаивал. И в этом... В этой балде не было никогда никакого...
Такого личностного такого, да?
Нет, не было ничего, ничего оскорбительного. Да. Ты мгновенно соглашался и действительно чувствовал себя балдой. И я этим балдой, по-моему, и остался.
Да, мой учитель. У него как раз вчера был день рождения, это Геннадий Емельевич Верховецкий. Вот. С днем рождения, дорогой. У меня много было учителей, у меня просто все учителя, просто все вокруг. Вот я, мне кажется, вообще такая, я очень люблю так учиться. То есть я не очень люблю учиться там где-то, вот когда сидеть за партой, вот мне это сложно. А вот как-то вот так вот, вот в процессе репетиции, в процессе разговора, в процессе просто молчания, ну, в процессе вот сейчас вот я как бы совершенно новая какая-то для меня граница, это то, что я говорила про спектакль, это драматический спектакль, я буду там как... И мне было дико интересно начинать, я очень волновалась, боялась, а потом вдруг как-то поняла, что это очень близко тому, что как я живу. Театр вообще очень близко тому, как... То есть это, как сказать, открыть себя и просто попытаться не утаить ничего, что находится там внутри тебя. Не стесняясь, не думая, плохое или хорошее, просто, как бы, просто чтобы посмотреть, что из тебя течет. Так же в музыке, наверное, что из тебя течет. Я говорю, там, если сжать апельсин, из него апельсиновый сок. Хорошо бы, если меня сжать, чтобы только песни, да? Только песни. Хотелось бы, конечно.
Полина, для того, чтобы с тебя лились песни, тебя не надо сжимать.
Ну, обнять можно, тебя, да, я имела в виду это.
Они льются сами по себе, направленные вертикально вверх и равные весу вытесненной жидкости.
Это легко, как-то хитро ты завернул.
Это физика. Это, да, по-моему, не то ли Бойль-Мариот, то ли Гей-Люссак.
Ну, по поводу жидкости так.
Нет, это был Ньютон. Ладно.
Ванна Архимеда. Да, ну просто не знаю, что еще бы мне рассказать. Просто мне очень много музыкантов, с которыми я работаю и работала, и мне бы очень хотелось им как-то. Я боюсь, что я могу кого-то просто позабыть. Не знаю, там любимый мой Арриго Капелетти, это итальянский композитор-пианист, мой тоже большой друг, с которым мы давно не виделись, который меня, собственно говоря, пригласил когда-то на очень большой джазовый фестиваль, это «Голоса джаза». И для меня это было тоже странно очень, что я никогда не думала, что джазовая певица, а они мне все говорят, ты просто мыслишь, как джазовая певица. В смысле, свобода. И это был очень красивый фестиваль, и у нас там был огромный концерт в огромном зале, это было очень красиво для меня. Потом у нас был тур по Ломбардии.
Какие красивые слова. Капелетти, Капулетти, да, Монтекки.
Нет, он Капелетти, это как бы шапочка такая. Капелла, да? В переводе это шапочка, фамилия. Но он удивительный, сам вообще философ по образованию, и как-то вот мы чем-то даже похожи, даже внешне. Да, все нас видят сейчас.
Интересно, слушаешь, какое наступило все-таки раскованное время, когда мы стали случайно гражданами мира. Вдруг.
Да.
Вдруг сейчас вот рассказ о Капулетти, Капелетти, радует, и он звучит как совершенно что-то само собой разумеющееся. Представить себе то, что такое будет когда-нибудь просто возможно, невероятно. Невероятно. Вот сейчас смотрю, молодые люди автостопом путешествуют там, в Грецию, по всей Европе, мотаются туда-сюда, на острова какие-то.
Да, это точно.
Такая степень свободы, дарованная нам, ни за что. Мы этого не заслужили, наверное, все-таки. Я понимаю, что это нормально, и так должно было быть, но мы очень быстро забыли еще что-то важное. Я, по крайней мере, забыл. Вот при этой степени свободы я почему-то что-то потерял.
А что это? Что ты потерял? Как ты можешь это назвать словом?
Я растерял ту частичку самого себя, которая мне была важна, независимо от того, где я нахожусь. То есть я очень хорошо себя ощущал, собственно, в этот момент времени. Вот то, о чем ты говорила, что слово, которое возникает сейчас, слово, которое поется сейчас, слово, которое не может быть другим, и в нем не может быть другого оттенка. И получается, как-то ты расплескался, куда-то поплыл и где-то растворился и утратил вот этого самого себя, которого ты очень хорошо ощущал. Может быть, это признак старения, возраста и неизбежная фаза, независимо от того, как мы прожили предыдущий отрезок жизни. Однако, к чему я все это, Полина, глаголю?
Так.
Наша программа называется «Признаки времени». Случайно я даже долго не думаю о том, как бы эту программу назвать, потому что мне просто это все предложили делать. Это ни в коем случае не моя идея. Я согласился, и мы как-то это назвали. И получается, что в ходе каждого разговора нужно что-то выявить вот эту ниточку, выявить вот это игольное ушко, в которое эту ниточку надо продеть и узнать о том, что поет воздух.
Да, воздух поет.
Полина, спасибо тебе. То есть ты для меня одно из самых больших открытий последней эпохи. Я очень рад тому, что мы нашли эту точку пересечения. Буду следить за твоим творчеством. Надеюсь, какие-то его плоды мы сможем увидеть на маленькой полянке, которую я сейчас накрываю.
Да, я поняла, это китайский летчик, да?
Ну.
Да. Я очень рада вообще этому разговору и тому, что... Как еще раз называется программа?
«Признаки времени».
«Признаки времени». Да, сейчас такие... Я просто думаю про вот эти вот признаки времени. Не знаю, мне почему-то кажется, что я вот сейчас в свои эти года намного моложе, чем я была в те... Недавно тоже было одно интервью, где меня спросили, сколько вам лет.
Бестактный вопрос.
Просто, ну, нет, насколько я чувствую там было. Я как-то подумала, ну, я думаю, лет 300 вот так вот. И сразу рассмеялась, потому что сразу у меня внутри что-то так удивилось, и мне сразу стало 5. То есть этот момент диапазонности. Мне кажется, сейчас время такое... Оно сложное для тех людей, которые, мне кажется, для молодых, вот для совсем, которые вот не знали вот этого, как этого, пресса, да, про который мы только что говорили, у которых сейчас открыты все границы, они не знают, то есть они как бы, они свободные, да, может, сейчас для них сложнее это время.
Для них это, ну, не может быть сложнее, потому что мне с чем его сопоставить. То есть то, что они знают о нашем времени, это примерно то, что мы знаем о войне. Или то, что было до войны. То есть это получается, что да, была чья-то другая история, но сейчас моя жизнь. И поэтому мне сейчас не сложнее. Я имею в виду, что если смотреть на все это с позиции молодого человека.
Но дело в том, что я же тоже так живу. Я не знаю, я же живу тоже свою жизнь, как, не знаю, как и этот молодой человек. Я тоже так. Я понимаю, что у него там свои сложности. Я просто понимаю, что они много там чего-то. У них свои трудности. Я бы сейчас, вот, кстати, не хотела бы, чтобы мне было сейчас 18 лет. Я не хочу так. Я помню, как мне было очень трудно. очень трудно. Я ничего не понимала, когда мне было 18 лет. Когда мне было 20, тоже ничего не понимала. Вот, и очень боялась в этом признаться и себе, и всем остальным, что вообще ничего не понимаю. Вот, и все казались очень умными. Вот, а одна я такая просто совсем. Сейчас я уже как-то так смирилась с тем, что все умные. Вот, и как-то вот такая вот история.
Да. Им сложнее, потому что они сейчас живут в век, когда весь мир поразила болезнь под названием интернет. И что теперь с этим делать, вообще непонятно.
Ну да.
То есть это абсолютная зависимость, невозможно сделать ни одного шага самостоятельно, и бесконечный информационный поток, и некоторые страницы, которые хочется поскорее перелистнуть и больше никогда о них не вспоминать. Ужасные события, которые происходят вокруг нас. Даже не хочется произносить имен тех людей, которые совершают какие-то поступки. Их надо просто стереть раз навсегда. Однако интернет
Множит это все.
Множит,
да.
Муссирует, пестрит портретами. Так было во времена ООНа. Так было, я все-таки принес свое имя, с безумцем Марком Чепманом, который уничтожил самое дорогое, что было у нас в жизни. После смерти Джона Леннона его имя было просто вычеркнуто. О нем перестали говорить и перестали вспоминать вообще. То есть этот человек, который просто был стерт из нашей истории. Так что я надеюсь, мы вот эти... Наша жизнь продолжается каким-то образом. Мы сейчас говорим о своих очень-очень важных для нас вещах. Вокруг нас признаки времени в том числе заключаются в массе трагедий.
Ну, не только.
Полина, и к тому, что мы все-таки должны с оптимизмом посмотреть вперед.
Конечно, причем есть на что смотреть. Я говорю, у меня есть замечательные ученики, они молодые люди, и они не сидят в интернете. Они поют, они думают, они двигаются, они хотят знать, они хотят знать про свое внутри, они хотят себя как-то реализовать в этой жизни, открыться. Просто нет, просто меня очень много окружает людей, молодых, которые вот просто вот очень красивые люди. И я их всех очень люблю.
Завидую твоим ученикам, что у них есть такая училка, такая обаятельная, такая веселая и такая жизнерадостная, жизнеутверждающая радостная.
Спасибо, дорогой.
Ладно, Полина, спасибо тебе. Надеюсь, я тебя немножечко... Я тебя не приземлил?
Нет.
Желаю тебе удачного продолжения полета.
Благодарю.
Пока.
Пока.
Спасибо всем. До свидания. Программа «Признаки времени» выходит при поддержке музыкального издательства «Бомба Питер» каждую неделю. Спасибо.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.